Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого радио приветствуем вас, мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях протоиерей Вадим Маркин, духовник детского приюта Ефросинии Московской. Приют находится в городе Коломна. Отец Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я слушателям нашим напомню, что отец Вадим Маркин довольно часто бывает у нас в студии. Он рассказывает нам, как у него проходят, проходят все дела, связанные с попечением над детьми. Но недавно мы коллективом «Радио Вера», проезжая мимо Коломны, мы периодически ездим куда-то нашим дружным коллективом, были в гостях у отца Вадима и побывали в приюте. Тут можно, наверное, поделиться нашими впечатлениями, потому что то, что мы там увидели, я лично, я был в каких-то детских домах по разным там каким-то своим журналистским историям прошлым, но то, что я увидел отца Вадима, я не видел нигде. Это действительно, вот когда говорят детский дом.
Это дом.
Сразу, да, вот в голове серое учреждение с бетонными стенами, с металлическими кроватями, и называется это детский дом. Вот то, что мы увидели отца Вадима в самом центре города, в Коломне, действительно детский дом. Это двухэтажное здание, где живут детишки в семье, абсолютно семейная обстановка.
Гора роликов на крылечке,
да,
вообще всех размеров просто.
Как будто просто попали в большую, очень хорошую многодетную семью, в такой хороший, успешный дом, где все есть.
Отец Вадим, спасибо. Да вообще вам спасибо, да, за то, что вы нас тогда приняли. Я была потрясена вашим рассказом о том, как дети у вас ездят на занятия по дайвингу в спорткомплекс Олимпийский, как они у вас занимаются горными лыжами где-то в близлежащих карьерах. Это, вы знаете, не каждый родитель может своим детям такое обеспечить. Вы делаете это по договоренности, я так понимаю, с разными дружественными вам людьми бесплатно, и это, отдельный просто. Вот, знаете, отдельный поклон, потому что, конечно, дети, которые настолько, получается, разносторонне развиваются и при этом живут в атмосфере любви, это, конечно, потрясающе. Но меня даже больше потрясло, поразило даже. Мы с вами, когда разговаривали там в приюте, и я задавала вам вопрос по поводу того, что, детки, ведь нам, взрослым, иногда бывает сложно справиться с теми изгибами и поворотами, которые нам предлагает жизнь. А что касается детей, то тут вот эти травмы, они же могут потом всю жизнь каким-то фоном быть и создавать проблемы, которых мы сами можем от себя не ожидать. И мы с вами разговаривали по поводу того, что дети, которые оказываются в сложных ситуациях, связанных с родителями, или, может быть, у кого-то не оказывается вообще в принципе родители, они приходят к вам, и как это... Каково с ними общаться? Как вы... И вы сказали, что, слушайте, дети же, их главное любить. И это такой простой ответ, но он на самом деле такой сложный. У вас сколько сейчас детей в приюте?
У нас сейчас 22 ребенка.
Вы папа для 22 детей, получается.
Да, можно так сказать.
Отец Вадим, среди ваших воспитанников наверняка есть такие дети, которые при иных обстоятельствах или в иных учреждениях назывались бы сложными подростками. Вы киваете. Насколько вам с ними сложно?
Может быть, мой ответ покажется очень странным, совершенно несложно, и, можно сказать, вообще никаких каких-то особых проблем с детьми такого рода, характера у нас просто не существует.
Я запомнил самое, наверное, главное из того, что вот из нашей с вами беседы в приюте, то, что вы как-то даже не разделяете этих детей. Вот у вас есть свои дети, есть дети из приюта, и вы их не разделяете. Более того, вы говорите, что я могу ехать домой, взять кого-то из приютских детей к себе домой, чтобы они позанимались, поиграли, пообщались с моими детьми. Могу привезти своих туда, они там будут находиться, будут общаться с детьми, которые живут
в приюте. Да, так и есть.
Это одна большая семья.
И это идет на пользу, если все-таки мы разделим, то и той, и другой категории детей. Но еще раз говорю, делить нет никакой необходимости.
Тут, может быть, надо начать еще с того, и мы с вами какое-то время не встречались здесь, в этой студии, может, кто-то из слушателей не знает. А с чего началась вообще ваша история с приютскими детьми? Почему вы стали заниматься этой темой?
Вы знаете, все социальные истории у нас начинались одинаково. То есть, как это сказать, реальная необходимость. Вот, например, там столовая для нищих, как открылась? молилась там при храме, при котором я служил. Так приходят нищие, просят нам на хлеб, нам на молоко, а мы вот не ели. Ну, надо открывать столовую, чтобы людям элементарно покормить. Так же и с детьми. Прихожанка за руку привела ребенка 12-летнего и говорит: отец Вадим, возьмите себя, пожалуйста. Ну, как взять? То есть это же не вещи, это же ребенок, живой ребенок. А что с ним, а как? И она рассказывает историю. И коротко, мама там дома не бывает, скажем так, мягко. Бабушка умерла, ребенок один в квартире, мама приходит там раз в месяц к нему. 12-летний ребенок.
А женщина привела, которая ему ни мать, ни родственница.
Ни мать, ни родственница, соседка. Просто на лестничной клетке вот живет, а он к ней поскребся в дверь, когда уже не платили долгое время, когда свет отключили, ну, механически отключили. И все, он в темноте, и он постучался к соседке. Вот у меня вот и света нет, и прочее. Она стала вникать, стали его кормить, стали там как-то ему немножко помогать. Время прошло, ну и денег нет помогать дальше. Да и вообще не дело, что ребенок один. Вот взяла за руку, она прихожан к храму. Отец Вадим, возьмите, пожалуйста, вот ребенка. Стали вникать в ситуацию. Что делать? Как быть? А он такой не один. И открылся приют. То есть реальная необходимость, то, что нас окружает в жизни.
Но я правильно понимаю, что большинство из этих детей, мы, может быть, не очень правильно сейчас вообще себе представляем, кто такие современные сироты или дети, находящиеся вот в таких учреждениях. Это ведь не сироты, у которых физически умерли родители. Ну, есть и такие, но в основном это те, у которых родители живы. Или кто-то
социальные
из родителей.
Социальные сироты.
Да, да, такой термин есть, социальные сироты. То есть вообще сирота – юридический термин. Это у кого юридически нет родителей. Таких детей относительно мало. Большая часть проблемы как раз лежит не в этой плоскости, а в плоскости, что родители, может быть, на бумаге. Или родитель есть, но он отбирает у ребенка последнюю куртку, например, и пропивает ее, или бьет ребенка. Или ребенку 10 лет, а он не был в школе никогда. Это вообще сплошь и рядом. Каждый второй ребенок, который к нам поступает, они нигде никогда не учились, а им уже положено быть там, в третьем, в четвертом
классе.
Родители
просто не задумываются о том, что у них ребенку там 6 или 7 лет исполнилось, надо его в первый класс вести, или просто даже не знают, сколько ему лет и когда день рождения.
Там, знаете, я даже не стал бы нападать на родителей, там задумываются, они задумываются, просто их образ жизни вот такой, они такие, и у них там тоже свои проблемы, где-то не задумываются, а где-то у них просто нет возможности. Ведь дети попадают к нам из цыганского табора, это вот реальный случай, и от бомжей, которые живут под мостом, ну, задумываются, не задумываются, у них технически нет возможности водить ребенка в школу.
Отец Вадим, а правильно я понимаю, что одно из таких важных, одной из важных задач в работе вашего приюта является сохранение семьи. То есть вы не настаиваете на том, чтобы родители лишили родительских прав, ребенок перешел к вам и так далее. То есть вы за то, чтобы он сохранял контакт со своими родителями.
Да, значит, первым этапом я бы сказал не сохранение семьи, а просто хотя бы ее не разрушение. То есть мы действительно ничего не делаем для того, чтобы лишить родительских прав таких родителей. Другое дело, что мы не препятствуем этому процессу. То есть государственные органы, специально уполномоченные, которые этим занимаются. Мы просто подчеркиваем, что мы этого не делаем. Но этого оказалось мало. Знаете, относительно недавно даже вот у нас есть дружественный нам фонд, вот, который называется «Жизнь одна», который как раз вторую часть проблемы решает, а вместе получается очень комплексно. То есть мы помогаем ребенку и говорим: давайте вот мы ему поможем. Но возникает вопрос, а маме, которая живет под мостом,
кто поможет?
Кто поможет? И даже я острее поставил вопрос. А может быть, надо помочь маме? И тогда она будет со своим ребенком, и ребенку будет еще лучше, чем даже у нас.
А это возможно? Так помочь маме, чтобы она снова стала со своим ребенком?
Это сложнее раз в 100, чем помочь ребенку. Это точно совершенно мы знаем. И второе, да, это возможно. Мы уверены, что это возможно, но для этого нужно еще больше сил, чем мы тратим все.
У вас были такие прецеденты?
Да, у нас были такие прецеденты. У нас даже в наш приют приходят в гости дети, прибегают, два ребенка, которые сейчас в средних классах учатся, которые были нашими вот, ну,
воспитанниками,
да. А сейчас они живут вместе со своей родной мамой, вот, а прибегают просто поиграть, вот, пообщаться.
Ага, соскучились, прибежали.
Ну, вот такое, это семья Раскатовых, я даже могу вот фамилию назвать.
А как так получилось, что мама вернулась в семью, забрала снова детей? Просто на каком-то этапе все было сложно, а потом все поправилось, и она сказала, что давайте попробуем.
Вы знаете,
раз.
Вот такую шикарную картинку, что было все плохо, а потом стало все прекрасно. Ну, такую сказку я бы хотел бы увидеть, но я пока ни разу не видел.
Ага,
все как
логично.
Бы все посложнее. Если нарушена любовь в семье, вот эти все процессы, то я пока не видел случая, чтобы они полностью изменились на диаметрально предположенную. Но все-таки жизнь человека меняется. Сегодня она там пьет, и всеми брошена, и никого у нее нет, а завтра там у нее вдруг семейная жизнь появляется у этой женщины, и она бросила пить на какой-то этап или навсегда, жизнь покажет. И тут же меняется отношение ее к ребенку, ну, можно сказать, она вспоминает о ребенке. Вот такие положительные случаи у нас бывают, и не один, я просто один привел их несколько.
Ну, бывает и такое, что, допустим, у мамы какая-то очень сложная ситуация. Я помню, вы рассказывали случай. Ей пришлось лечь на сохранение в больницу. Она беременна вторым ребенком, а живет она одна, и за старшим некому присмотреть. И в этой ситуации, опять же, тоже, если действовать в рамках строгой логики, ребенку нужно куда-то перемещать в какое-то там, я не знаю, детское учреждение, тогда непонятно, как он вернется домой назад к маме. А ситуация такова, что мама абсолютно здравомыслящий, вменяемый человек, который своего ребенка очень любит, и ей в этой ситуации поддержка просто нужна. И тогда очень хороший вариант, что детеныш какое-то время у вас поживет, а потом, когда мама пролечится, вернется и дальше будет донашивать второго своего ребенка, да, первый вернется к ней.
Вы нам напомнили как раз о второй категории. Может быть, мы немножко увлеклись. Я рассказываю о первой категории, но все-таки нерадивых мам, уж если так назвать вещи своими именами в той или иной мере. Но совершенно есть категории, когда просто мама любит своего ребенка и готова всю себя и всю свою жизнь отдать за него. Но технически невозможно. Вы привели вот конкретный пример, и не только такие примеры бывают, и другие бывают. Жизнь очень сложная вещь. Сегодня у нас все хорошо, сегодня мы уже будем осуждать каких-то мам, а завтра можем сами оказаться в такой ситуации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Вадим Маркин, духовник детского приюта «Святой Хросинии Московской», что в городе Коломна, гость программы «Светлый вечер». Вы сейчас сказали очень важную вещь, потому что даже в церковных, а чаще всего, кстати, в церковных кругах распространено такое мнение, что, ну вот, пускай у нас нет денег, пускай у нас нет ничего, но Господь дал вот нам много детей, и мы будем ими заниматься, и даже не будем никого ничего просить. Вот у нас есть своя семья, мы ей живем, мы дружно, все хорошо, но вот постепенно накапливается какое-то количество проблем, которые уже внутри семьи решить сложно. Вот вы сейчас рассказали о примере мамы, которая ложилась на сохранение, да? Это, наверное, ну, редкая история. Чаще бывают истории, когда родители... Ну, вот вы говорите, что есть сказка со счастливым концом, когда... Мама находит работу, когда она возвращается на путь истинный. Но тут есть еще ведь одно заблуждение, что когда человек попадает в трудную ситуацию, не может с ней справиться, и вот уже жизнь подкатилась под откос, мы чаще всего думаем, что этот человек пропащий, и ему уже ничего не нужно, что ему вообще ничего не надо, и все, пускай он пропадает дальше, он сам себя поставил в такие условия, в такие рамки, так что же мы будем тогда стараться ему помогать? Ведь это же тоже одно из таких распространенных заблуждений в нашей жизни.
Это очень большая проблема. Я, знаете, какое у меня наблюдение жизненное. И, ну, так как вот перемещаешься по Москве, да, идешь по Москве, и когда ты в облачении, то ты все время попадаешь, ну, даже в хорошем смысле, но в какие-нибудь истории. Ну, то есть тебе подходят там что-нибудь попросить, какие-нибудь там люди, где-то пропитые, где-то бомжи, где-то там с фингалом под глазом.
То есть ты знаешь, что если батюшка, то не откажет.
Да, да, да. А не знаете ли, где здесь храм, где можно поесть? Вот вчера меня спросили. И я достаточно часто оказываюсь в этот момент в компании очень добропорядочных, я подчеркиваю, мной уважаемых, глубоких, серьезных людей, в том числе и благотворителей. И они становятся свидетелями вот этого, ну, касания, да, вот этого. И всегда, без исключения, я видел как минимум напряжение у таких людей, как минимум, И почти всегда осуждение. Ну, такие стандартные, да, работать надо. Ходят здесь вот побитые, видно, уже где-то хотел там что-то украсть, поэтому побили и так далее. То есть для меня это очень хороший, ну, яркий показатель, но все-таки болезни нашего общества. То есть мы не имеем сострадания вот и любви.
Я вспоминаю, как один очень мной уважаемый священник на проповеди говорил, ну, это было обращено к его пастве, говорил о том, кто там войдет в Царствие Небесное. Говорит, вот мы все здесь закоснели в наших проблемах, в наших каких-то трудностях жизненных. У нас все это абсолютно закрывает нам христианство, Бога. А вот они кормят, приходом кормят бездомных. А вот наши бомжики, которые там сейчас толпятся у входа в храм, вот им скажи, что Христос пришел. Они ведь, мы никуда не пойдем, мы все здесь вот сидим в своих проблемах и будем сидеть. А они первые, их ничего не держат, они первые к нему побегут.
Да. Ну, я не хотел бы противопоставлять, конечно же, но все-таки вот размышление такого характера вот жизнь, ну, показывает, дает. Не хватает нам сострадания, просто спокойного. Вот от детьми приюта, ну, были на мероприятии в Москве очень таком замечательном, кадеты давали, ну, торжественное обещание или клятву, вот, а потом в Макдональдсе ели. Вот, а там в Макдональдсе человек такой, ну, весь побитый, вообще там уши полуоторванные, голова пробита, весь перевязанный. Да еще, наверное, либо пьяный, либо очень, очень большого опьянения. Но он просто голодный и переголодный. И вот он там этот хотя бы один гамбургер вот от нас, там, от детей хотел очень получить. И вот там и гнали его там за шею. Ну, не мы, а там кто видел, что вот это соприкосновение неправильное. Я не скрою, мне тоже было неприятно, что он здесь вот рядом со мной, да еще и рядом с детьми. И зачем вообще все это мне нужно? Вот, но с другой стороны, он добил своего, он поел, и поел хорошо, и, знаете, я за него что-то порадовался вообще, так сказать, что он все-таки эту еду раздобыл. Ну, вот такие сложные размышления.
Возвращаясь к детям, отец Вадим, а все-таки ведь вам удается какую-то такую интонацию правильную выдержать в разговоре с ними, в общении, в воспитании в этом, что... Их родители, даже если, допустим, они в этот момент ребенка чем-то могли очень сильно обидеть или задеть, они все равно продолжают оставаться его родителями. Вы могли бы рассказать о том, а как вам вот это удается? Ведь это удержать в глазах ребенка авторитет его родителя, если ребенок видит, что, например, ну, мама месяц нет дома. Или какие-то еще такие сложные ситуации. Как вы им это объясняете? Что вы доносите до них?
Знаете, мне кажется, это совсем просто. То есть грех и человек – это вещи соединяются в нас, но все-таки это вещи разные. Я сейчас простые, совершенно очевидные вещи говорю, которые так, как нас учили, учат святые отцы, но это действительно так. Грех – это грех, человек – это человек. Вы замечательный человек, но у вас есть грехи. Я тоже человек хороший, но у меня тоже есть грехи. И как бы одно другому не мешает. Ну, я так, может, простить, по-простому говорю. Но также и с родителями детей. Они, каждый родитель по-своему любит. В конце концов, он дал жизнь этому ребенку. Он за него как-то переживал. Он находится в трудной ситуации. Он совсем заблудился в своей духовной жизни. И, ну, разве это не повод и его пожалеть, за него помолиться? Ну, такие вот простые вещи христианские, они нам и помогают.
Дети слышат это все, да?
Да, они быстрее, понимаете, как слышат? То есть нет
лекции. Я имею в виду, понимают.
Да, они понимают, да. То есть нет лекции для детей об их родителях. То есть никто не собирает детей там в кучку, да, прихожу я и говорю, даю оправдание ихним родителям. Но само отношение, сама атмосфера, дух, он животворит, он уже все, собственно, и делает.
Расскажите про атмосферу в вашем приюте. Мы своими впечатлениями поделились, у меня они самые светлые. Я еще когда зашла, посмотрела, как там эти детские комнатки выглядят, как там, ну, знаете, может быть, стоит там 2-3 кровати, и как они все, каждая с какими-то своими особенностями, там какие-то у каждого свои есть игрушки, в то же время никто, я так понимаю, за них не дерется. Все как-то очень, вроде бы и места немного. А так все здорово.
Ну, действительно, вот я очень доволен атмосферой, которая складывается в наших приютах. И, пожалуй, это самое главное. Я хочу сказать, что атмосфера рождается от позиции внутренних. То есть вот детали, они очень важны. И одна из ошибок при создании приютов – это невнимательность к деталям. А детали, они и все делают, скажем. Это момент. И второй момент, за атмосферой нужно следить. Может быть, знаете, я пример приведу. Вот вам нравится или нет такой момент? Представим себе. Воспитатель ребенку говорит, ну, предположим, в нашем приюте. Воспитатель говорит ребенку: да ты вот там такой-сякой, ты должен вот отцу Вадиму быть благодарен до конца жизни то, что он для тебя делает. Вот скажите сразу вот так.
Нет. Реакция нет. Отторжения нет. Сразу возникает.
Я больше того скажу, что я не совсем понял, кто у вас там воспитатели, потому что вот эти милые люди, женщины...
Сияющие женщины, да. Которые нас там встречали, это они воспитатели?
Да, конечно.
Да, вот эти вот светящиеся.
Ну да, и так вы хором сказали, что вам это не нравится. Я тоже к этому хору присоединюсь. Конечно, мне тоже это очень не нравится. Хотя, с точки зрения логики, ну, а что плохого сказано? То есть мы действительно должны быть благодарны нашим помощникам. Благодарность является центральной частью, должна являться осью нашей жизни. Благодарение, Евхаристию, напомню, это главная часть вообще божественной литургии и так далее. То есть ничего плохого не произошло.
Но как-то это изнутри же должно рождаться, это чувство благодарности, а не когда тебе копытом в лоб,
да,
об этом говорят,
да.
Ты неблагодарный, ты должен...
Да. И вот мы, это пример такого, знаете, вот нарушения духа. Угу. Мы чувствуем с вами, у нас сразу отторжение, так не должно быть. Но я просто конкретный пример привел. И когда ты над этим работаешь, чтобы таких вещей не было, и не просто не было, когда ты воспитателю говоришь: «Цыц, так нельзя говорить». Ведь проблема не в том, что так нельзя говорить, а проблема в том, почему она это говорит, что внутри у нее, а внутри позиция неправильная, неверная, с промахом. Упрек разрушает любовь. Упрек разрушает любовь, любую любовь. Любой упрек разрушает.
О, да, как
ну, да,
это правильно.
Это мы в жизни, да, это видим. И поэтому нельзя разрушать любовь, вот в данном случае в приюте. И если ты влияешь на эти вещи, если вдруг они произошли, и ты на них влияешь, то атмосферу ты двигаешь в правильном направлении.
Отец Вадим, а можно тогда практический вопрос? Как из этого состояния, когда тебе хочется упрекнуть в чем-то любимого человека или близкого, или там, я не знаю, родного, переключить себя на... в какое-то другое русло? Каким должно быть это русло? Допустим, тебе там что-то не нравится, да? Но вот вместо упрека что здесь должно быть? Поделитесь, пожалуйста. Это же важно.
Я предлагаю Нобелевскую премию дать тому, кто ответит на этот вопрос.
Ну, вы же практик в этом смысле.
Ой.
Мне кажется, у любого практика всегда очень много идей. Ему кажется, что вот сейчас вот так, а потом, может быть, и вот так.
Ну, это действительно так и есть. А вот сделать это как научное открытие, да, вот сказать, вот делай так, и так, и у тебя получится.
Это же ведь
вот
еще и лицемерие порождает,
ну,
понимаете?
Конечно,
когда
конечно.
Тебе говорят, что ты должен быть благодарным, да, там, допустим, как, к начальству то же самое, да, подобострастие от этого появляется.
Да.
Но это неправильно.
Конечно, неправильно. Ребят, как уловить любовь? Как любить, как любовь в себе вот, держать, да, ее развивать, это главный вопрос и главная тема всей нашей жизни. И я понимаю, что я ухожу от ответа, я так глубокомысленно размышляю.
А просто рецептов нет, понимаете,
просто,
каких-то
да,
механизмов
вот,
четких, туда да, не ходи, сюда ходи.
Ну да, да.
Это
да,
понятно.
У меня
да.
Практический вопрос, а вдруг мне что-то вдруг захотелось спросить. А если бывает такое, что дети приходят и говорят: отец Вадим, а вот я, меня вдруг заинтересовало вот это, хочу заниматься авиамоделированием, к примеру.
Да.
Где-то
да.
Я там почитал, вот вдруг мне кажется, что это интересно. Или я хочу ходить вот на такой кружок или в такую секцию. Но он один, одно дело, там 5 детей захотели или 7, можно было нанять преподавателя или куда-то отвезти. А вот один ребенок говорит: я хочу заниматься в историческом кружке или математическом, или шахматном. Как тогда?
Да, такое бывает сплошь и рядом. Для нас это не является проблемой. Более того, прям это радость. Мне очень не нравится, когда дети по 3, по 5, по 10 человек
строим
в какую-то, да, строим ходят. Мы делаем все, чтобы как раз так не было. Так у нас и происходит. Один ходит в один кружок, другой в другой. Это удорожает ну, содержание и саму систему, конечно же. Но я глубоко уверен, что так нужно.
Слушайте, я не знаю, кто ваши жертвователи, но спасибо им огромное, если они нас сейчас слышат. Вот просто дорогие, низкий вам поклон за то, что вы позволяете детям настолько индивидуально развиваться и жить в такой атмосфере. Чудесной, действительно чудесной. Но возвращаясь к этому вопросу о любви, понятно, что здесь нет никаких механизмов. Но как себя, может быть, контролировать тогда в таком случае? Как себя разворачивать в ситуациях, когда чувствуешь, что вот что-то пошло не так?
Вы знаете, мысль, которую сейчас вот я хотел бы высказать, она состоит в, вот знаете, соприкосновении. Вот даже сейчас, если взять шире, или как-то вот, может быть, ну, тему, да, не просто говорить о главном, о любви, а вот вообще тему шире, вопрос благотворительности. Почему одни люди занимаются благотворительностью, а другие нет? Классический ответ – одни добрые, другие злые. Ну, ничего подобного.
Ничего, это да. Слишком
ну, да, да, это,
топорно как-то.
Да, очень извините, топорно, пожалуйста. Да, конечно же. Но, то есть, в чем дело? Дело в том, что кто-то не почувствовал радости. То есть в воспитании или в ситуации, которая сейчас, он еще вот не прочувствовал этот момент, понимаете? А когда ты прочувствуешь, то тебе это ну, понимаете, это рождает эту радость, и ты это делаешь, и делаешь в большей мере. Так, вот то же самое в отношении к детям. Вот это соприкосновение душ, простое соприкосновение, когда ребенок для тебя не единица какая-то там, да, не бумажный какой-то там момент, да, там, ситуация и так далее, а когда это просто человек, да, с которым ты соприкасаешься. И все остальное как-то само и приходит, и развивается. Любовь – это естественное чувство, которое есть в любом человеке.
Это правда. И вообще, мне кажется, что мы такие разные, зеленые и красные, вот этим как раз и объединены каждому, да, человеку, ну, абсолютному большинству из нас, может быть, там за каким-то редким исключением, хочется любить и быть любимыми. Да. Просто не все мы понимаем, как это.
Но я в обществе, как правило, вижу другую тенденцию и другой взгляд. Все время деление на хороших и плохих, на добрых и злых, на там, духовных и недуховных.
Черно-белая картинка мира, она, да, к сожалению, очень живучий, знаете, такой стереотип.
Я у нас очень сомневаюсь. Я сомневаюсь в правомерности этой картинки, хотя сплошь и рядом ее ото всех сторон слышу и вижу.
Все время вспоминается, когда говорят про черно-белую картинку мира, памятник, который раз неизвестный воздвиг на могиле Никиты Сергеевича Хрущева, да, этот черно-белый обелиск, который он разделил на две части, одна черная, другая белая, что как бы символизировало. Понятно, что оттенков было больше, но вот для меня это стало таким своеобразным символом понимания черно-белого мира. Протоиерей Вадим Маркин, духовник детского приюта Святой Ефросинии Московской, что в городе Коломна, гость программы «Светлый вечер» здесь сегодня на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».